«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. И мы встречаемся в адвентское время. Сейчас наступил адвент. Первое воскресенье адвента мы уже праздновали. И сегодня мы с вами встретимся с Владимиром Проворовым. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Проворов, заместитель архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Европейской России, пробст Поволжско-Камского пробства, ответственный за лютеранские общины Крыма, пастор общины в Ульяновске. Вот я назвала полностью все ваши регалии, чтобы люди понимали, с кем сегодня мы общаемся. Владимир, очень приятно видеть вас на «Лютеранской волне». И сегодня мы вот встречаемся в адвентское время, скоро сочельник, Рождество. И, конечно, Рождество – это такое тихое время, время размышлений, наедине, может быть, с собой. Это торжественное богослужение, это тихие праздники в кругу семьи. В общем, Рождество – это такой, я бы сказала, такой многоплановый праздник. И вот мы сегодня об этом с вами поговорим. Но прежде у меня есть несколько вопросов. Во-первых, расскажите, пожалуйста, о тех общинах, которые вы вот опекаете как пробст. Может быть, что-то из истории этих общин. Какие это общины, где они расположены? Ну вот такой вопрос первый.
Поволжско-Камское пробство включает в себя общины в Ульяновске, в Татарстане, в Казани, в Набережных Челнах и в Нижнекамске, в Ижевске и в Чебоксарах есть община. То есть территориально это очень большое пробство, но общин всего 6. В нашем пробстве есть 2 исторических здания церкви. Это в Ульяновске и в Казани. Казанская община 250-летия здания церкви отмечала в сентябре в этом году. И тоже, допустим, община в Ижевске, она небольшая, но тоже с давней историей. И до революции лютеранская община также в Удмуртии была и действовала. У нас в пробстве 3 пастора. Вот Андрей Захаров в Ижевске, в Казани Давид Горн, и тоже в Казани есть проповедник Андрей Деляев. И если тоже еще говорить о крымских общинах, тоже после присоединения Крыма к России, те общины, которые были в немецкой евангелической лютеранской церкви Украины, они вошли в наш состав, и сейчас это 9 общин, которые находятся в Евпатории, в Ялте, в Симферополе, в Керчи, в Феодосии и тоже на севере Крыма, Красноперекопск, Первомайская, Армянск. И тоже слава Богу, что сейчас там Рустем Нафиков опекает эти общины, и тоже там есть пастор Александр Брод на севере Крыма, и тоже есть проповедники. Сказать, что есть прям очень большие общины у нас, конечно, это не совсем так, но везде есть люди, которые собираются, чтобы праздновать богослужение. И тоже, если вот вернуться сюда, на Волгу, то в Ульяновске не маленькая община, где-то нас примерно около 100 человек, в Казани чуть поменьше, во всех общинах регулярно и почти во всех регулярно каждое воскресенье богослужение проходит, и среди недели есть тоже служение. Может быть, еще что-то конкретно рассказать?
Владимир, знаете, я бы хотела, ну вот вы в целом обрисовали общины Поволжско-Камского пробства и общину в Ульяновске, Церковь Святой Марии. Из этих 100 человек это прихожане или, как бы сказать, это костяк общины? Вот сколько, так сказать, вот в церковном совете состоит какой-то вот костяк, на который вы можете опираться как пастор общины?
Ну, если говорить о костяке, то можно сказать, что это, ну, человек 30, да, с которыми можно решать различные серьезные насущные вопросы, если я говорю про свою общину здесь, в Ульяновске. Вот, и в Казани тоже примерно, может быть, также плюс-минус. Вот, и когда вот, речь идет о том, что 100 человек, тоже очень часто задается вопрос, а сколько вообще лютеран, например, вот в Ульяновске тоже, или в Ульяновской области. Тоже, с одной стороны, есть те, которых видишь регулярно или на протяжении церковного года, и, а есть те, кто причисляют себя к лютеранам, но, допустим, мы их не знаем. И, скорее всего, те, кто причисляют себя к лютеранам, то, ну, возможно, их несколько сотен в области есть. Да, нельзя сказать, что это, может быть, больше, чем 1000 человек, но несколько сотен, возможно, есть, потому что Ульяновская область имеет тоже большую лютеранскую историю, потому что в середине XIX века в Симбирскую губернию был большой поток переселенцев из Эстонии, и здесь было очень много эстонских деревень, и Симбирская губерния была первой среди всех остальных земель, где присутствовало или жило очень много прибалтийских народов. То есть здесь были латыши, литовцы. Вот. И пасторы, которые последнее время до закрытия церкви в середине 30-х годов прошлого века несли в губернии, в области служения, они были эстонцами. Вот. И сейчас тоже потомки тех людей, которые приехали на эту землю, они тоже есть в нашей общине. Тоже у нас есть эстонская часть в общине, и тоже это небольшая часть, но можно сказать, что самая активная, и это те люди, на которых всегда можно положиться. Вот. И есть эстонские деревни, которые еще сейчас существуют, а есть, где уже почти ничего не напоминает о том, что когда-то там жили люди, хотя еще совсем недавно они свои участки использовали как дачи, то есть в начале 2000-х годов. Вот. А сейчас мы в этом году и в прошлом году навещали кладбище в одной из таких деревень, это Светлое озеро. Кладбище сохранилось, а вот о большой деревне, где была школа эстонская, был молитвенный зал, и тоже там была активная жизнь, и тоже много чего они там выращивали. Сейчас осталось 2 остова дома, вот, которые среди деревьев, которыми там все поросло, очень тяжело обнаружить. И даже их можно обнаружить благодаря черным копателям, которые там перерыли все, всю дорогу перерыли, особенно когда летний сезон, когда сухо, вот они там копают и все надеются какие-то эстонские сокровища откопать.
А я думаю, что же они там ищут, эстонские сокровища, да?
Деревня 2 века почти, они ищут, надеются, да, что что-то есть, что-то спрятали.
Владимир, скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас говорили о церкви Святой Марии, что она в 30-х годах была закрыта. Ну, собственно, как, наверное, все церкви были закрыты, наши лютеранские, ну и не только лютеранские. А когда началась новая эра общины церкви Святой Марии в Ульяновске?
Это начало 90-х годов, то есть в 91-м году церковь вернули общине и вернули сразу в собственность. То есть это первая в России возвращенная церковь в собственность и тоже, возможно, самая первая отреставрированная лютеранская церковь, потому что в 94-м году она уже была отреставрирована. И когда ее вернули, практически руина это была, потому что не было ни одного целого окна, шпиль тоже был практически разрушен, не было пола, не было крыши, и был разработан новый проект для вот, возведения крыши. И вот тоже, когда эту историю сегодня мы вспоминаем, что на реставрацию в 1994 году было потрачено всего лишь 80 тысяч немецких марок. И если вот тоже сегодня думать о каких-либо реставрационных работах, то этих денег, скорее всего, даже на проектные работы бы не хватило. Тогда все это смогли осуществить, и тоже, слава богу, конечно, что это произошло. И тоже интересно, что как и во многих других областях, где сохранились здания лютеранских церквей, тоже чего здесь только не было в Ульяновске до того, как церковь вернулась вновь общине. Последнее, что здесь было, здесь был спортивный зал у спортшколы. И планировалось, что это будет в дальнейшем камерный зал филармонии. И Тбилисское архитектурное бюро, как это тоже было принято в Советском Союзе, когда какой-то проект делается в одном городе, а заказывается там работа совершенно в другом месте, там или в республике, с которой совсем не рядом с этой областью находится. Вот так же было и здесь. Проект был практически готов, но уже не было в конце 80-х годов прошлого века денег на то, чтобы этот проект осуществить. И, в общем, камерный зал филармонии не состоялся. А общине здание вернули. И тоже рядом сохранилось историческое здание с церковью «Доходный дом». Сейчас здесь располагается центр помощи семье и ребенку. Вот. И тоже, возможно, в перспективе мы также будем и на это здание претендовать. Но пока у нас есть хороший дом общины, который так же, как и раньше, до революции использовался как вот, доходный дом, использовался для того, чтобы у общины был бюджет. И вот сейчас у нас дом общины таким же образом работает. То есть есть площади, которые мы в аренду сдаем, и есть то, что используем для общинной жизни и общинной деятельности.
Ну, конечно, надо же церковь выживать, поэтому арендаторы все-таки приносят деньги, поэтому, конечно...
Тоже еще интересно, во время войны, когда из Ленинграда вывозили экспонаты музея военно-морского флота, большую часть этих экспонатов в Ульяновск привезли, и в нашей церкви хранился бочек Петра Первого. Тоже вот такой есть факт, да, который здесь в музеях, или о котором здесь в музеях сообщают. Вот, и тоже и еще интересно, что как в городе, где родился Ленин, где учился и где вот в исторической зоне как раз лютеранская церковь относится к мемориальной зоне Владимира Ильича Ленина, то есть это историческая часть города, как церковь устояла, почему ее не снесли, не убрали. Но есть тоже такие предположения, что из-за того, что хотели сохранить облик Симбирска, в котором жил Ленин, поэтому церковь не убрали. Вот. И можно даже сказать, что из-за него церковь устояла.
Как интересно, какой такой исторический казус, что называется.
Да.
Владимир, спасибо. И еще у меня есть такой вопрос. Как вы вот стали пастором? Вы сами житель Ульяновска?
Нет, я родился в Самарской области, жил и учился в Самаре. И вот однажды за компанию пришел в лютеранскую церковь в Самаре, и получилось, что я там остался. И тоже оканчивая, где бы я хотел учиться и чем бы в жизни хотел заниматься. И так я оказался в теологической семинарии в Петербурге, в Новосаратовке. Первый набор, тогда еще тоже заканчивался ремонт. В семинарии был в самом разгаре, и мы еще, когда начали учиться, учились в самом Петербурге, или лекции у нас были во флигеле церкви Святого Петра, или там в другом месте, и уже позже мы переехали в Новосаратов.
А, значит, вы первый выпуск?
Да.
Вы первый выпуск. И почему же вы вот в Ульяновске оказались в этой церкви? То есть это было ваше решение или это было решение руководства церкви? Как это получилось?
Ну, стечение обстоятельств тоже, когда я заканчивал семинарию, тоже у меня был викариат. Викариат я проходил у себя дома в Самаре. И пастор, который был тоже пробстом и в Самарской, и в Ульяновской области, его служение заканчивалось, и он из Ульяновска должен был уехать, и после него здесь тоже было непонятно, кто останется. И, в общем, мой викариат начался еще при Фридрихе Демке, то есть с января, это 2001 года получается, и в июне он уехал. И тоже это было очень интересно. Эти полгода он уже собирался, готовился к отъезду, и там не всегда у нас получалось много и плодотворно общаться. И даже его отъезд из города был очень интересен тем, что у меня были права, которые я получил, кажется, в октябре 2000 года. И после того, как я получил автомобильные права, я не ездил. И он все меня спрашивал, как ты ездишь? Я говорю, ну как, я только получил права. И тоже мы все планировали, что там немножко мы поездим вместе. Естественно, ничего не осуществилось. И я проводил его до аэропорта. Он оставил мне ключи и ушел в аэропорт, и вот с этого началось мое самостоятельное служение, когда от аэропорта до церкви, до дома общины мне нужно было доехать самому, и это было бы не так сильно страшно, но еще была семья, которая поехала пастора Фридриха провожать, мама с двумя на тот момент еще не взрослыми детьми, маленькими детьми, они сказали: «О, как замечательно! Мы сюда приехали на общественном транспорте, а обратно поедем с тобой». Я говорю: «Не надо ехать со мной, пожалуйста, не надо». «Нет, мы поедем с тобой». «Ну, почему ты такой злой? Вот есть же машина, у тебя ключи, все, поехали». В общем, я их не смог отговорить, и мы поехали. С какого-то раза я смог завестись, тронуться. И мы выехали на трассу, и тоже Ульяновск расположен на двух сторонах Волги, и аэропорт был за Волгой, и нужно было проехать вот до нового города, потом переехать на тот момент единственный мост через Волгу, который был тогда, и вот подняться в гору и доехать до церкви. Вот, мы ехали по трассе, передо мной был трактор, и я думаю, неплохо ехать за трактором 20 км в час, но дети так громко у меня за спиной кричали: «Давай же, пастор, обгоним трактор». В общем, я обогнал трактор, они так радовались и кричали. Мне было очень страшно. В общем, вот таким образом я начал учиться ездить, доехал до церкви, и с того момента вот езжу регулярно и много.
Понятно. Владимир, вот у нас... Мы же с вами в прямом эфире на канале YouTube «Лютеранская вера». Пишут вам наилучшие пожелания. Божье благословение пастору Владимиру, вот, от Елизаветы Шумилиной и Олега. Вот такие вам пожелания, то есть люди нас смотрят. Вот, очень интересный эфир и так далее. Вот такие пожелания, такие хорошие рождественские пожелания вам, Владимир, вот от наших зрителей. Давайте мы теперь перейдем к нашим...
Елизавете и Олегу тоже передаю привет, и чтобы все у них с поездкой и с их планами осуществилось, и чтобы они всегда чувствовали Божье сопровождение в своей жизни и тоже внимательно и чутко его слушали.
Спасибо. Я думаю, что и Лиза, и Олег нас слышат. Это очень приятно, я думаю, было ему слышать. И вообще такая, так сказать, обратная связь вот на Ютубе, она очень хороша. Тут можно задавать вопросы, но пока вопросов нет. Тогда у меня к вам вопрос, Владимир. Mm-hmm. А давайте мы теперь поговорим об Адвенте и ту тему, которую мы вот с вами обозначили в анонсе. Поговорим об Адвенте, об ожидании пришествия в мир нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И вот это вот предрождественское время, вот Адвент, он такой, это время такое особое, когда, знаете, когда первое богослужение первого Адвента, зажигают первую свечу, я думаю, что не только у меня, но и у многих моих братьев и сестер, которые сидят рядом со мной на богослужении, какое-то особенное чувство, особенное какое-то тепло, как-то, ну, открывается, что ли, что-то такое очень хорошее, очень нежное такое, радостное чувство к другим людям. В общем, Адвент – это особенное время. Но вот Адвент, что он дает нам, вам, как служителю, как пастору, может быть, там общение людям, которых вы знаете, что дает Адвент, какие он открывает возможности свидетельствовать вот о пришествии Бога в мир? Ну, вот такой ряд вопросов.
Да, ну, вы сейчас сказали, да, что это особенное время, атмосферное время. Тоже есть разные взгляды на то, на церковное служение, на то, как, что в церкви должно быть устроено. И эти взгляды в различных общинах, тоже в различных лютеранских общинах, они бывают, не всегда совпадают. Но то, что мы воплощаем в жизнь в своих общинах, тоже с чем сталкиваемся, и тоже те традиции, которые были, которые мы продолжаем и воплощаем в жизнь, я считаю, что они помогают нам лучше понимать Писание, и тоже вот о чем мы сейчас слышим, что мы сейчас видим, какие украшения существуют, опять же, какие у нас возможности есть свидетельствовать о Христе в это время, это напоминает о том, что происходило в жизни тех людей, которые были в эпицентре ожидания рождения Иисуса Христа, тоже были в Вифлееме. Мы вспоминаем Захарию и Елисавету. И тоже для них это было особенное время, когда они переживали сверхъестественное. И, с одной стороны, Захария священник, и можно сказать, конечно, или предполагать, что когда он участвовал в храмовом служении, участвовал в этом кождении, то это тоже переживание сверхъестественного, но когда ангел обратился к нему, это было все-таки впервые в его жизни, скорее всего, впервые в его жизни. И тоже дар речи он не терял многократно. Это произошло именно в этот момент. То есть вот такие особенные события происходили. И когда Елисавета, мы слышим тоже об этой семье, что это особенная семья. И Елисавета, естественно, каждый раз его ждала домой, радовалась его приходу. И тут она видит, что он в особенном состоянии пришел. И плюс ко всему, если до этого они общались друг с другом, а здесь он ничего ей не может сказать и говорит знаками. Тоже это происходит в жизни Девы Марии, когда, опять же, вот сверхъестественное входит в ее жизнь, она слышит ангела Гавриила, который обращается к ней. И тоже вот в Адвент особенно это так ярко и сильно звучит, его слова из Евангелия от Луки, 1 глава, 37 стих, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Это вот для нас так важно, наше отношение к Писанию, наше отношение к Его Слову, насколько мы относимся к Его Слову как к Слову живого Бога, насколько Бога мы воспринимаем живым, насколько наше служение тоже живо. И вот в тех событиях мы видим, насколько живой Бог им открылся, насколько приход Спасителя, Мессии, он и так для них всегда, как для принадлежащих к народу Божьему, был значимым и важным. Но вот в то время особенно и Бог приблизился к ним, и они приблизились к Богу, и эта встреча Марии с Елисаветой тоже какая удивительная, когда Елисавета встречает не просто девушку Марию, которая младше ее, а она восхищается тем, что мать Господа ее пришла к ней. И это удивительно для нее, восхитительно. И она в этом преклоняется перед действием Божьим, перед Божьей волей и перед самой Марией. И тоже, когда мы смотрим на рождественскую историю, когда мы смотрим на пастухов, когда думаем о волхвах, мы слышим о звезде, мы слышим, как пастухи видят поющие торжествующие небеса. Это так удивительно. И вот если бы мы не украшали свои церкви и тоже к этому относились как к чему-то, рядовому, то многое бы мы... Почему-то у меня отключается микрофон постоянно. Многое бы мы не понимали. И тоже многое бы не так глубоко могли прочувствовать, как имеем возможность прочувствовать вот в той рождественской атмосфере, в которую мы имеем возможность входить в начале церковного года. И в прошлом году, когда я писал «Адвентское приветствие», я свидетельствовал о том, как интересно, когда мы вот таким адвентским украшательством занимаемся, и с одной стороны вроде бы это вот просто так вот украшательство, а с другой стороны в этом есть тоже проповедь, есть важные свидетельства, и так почти каждый год мы что-то новое стараемся сделать внутри церкви, снаружи церкви. И, получается, уже 3 года назад мы на башне или из башни вывешиваем Вифлеемскую звезду. И тоже это было то, над чем я думал, как это лучше сделать, как красивее, чтобы это было, как правильно ее вывесить, чтобы никому ничего не угрожало, и тоже как обезопасить, там, как подстраховать ее, если вдруг там что произойдет. И, в общем, когда мы это все сделали, естественно, мне была интересна реакция. И так кого-то я в лоб спрашивал сразу, вы видели вообще, вот, что у нас в этом году появилось? От кого-то я ждал, что, может быть, сами придут и расскажут, или там на неделе, когда мимо на трамвае или на маршрутке проезжали, или на личном транспорте, что увидели эту звезду. И так удивительно для меня было, что очень мало людей, вот если я их им на звезду не указывал, но очень мало людей сами по себе ее заметили. И через это мы сближаемся как раз с волхвами, пришедшими с Востока и увидевшими изначально звезду. То есть одно дело увидеть, другое дело задуматься, о чем она свидетельствует, и пойти посмотреть на то место, на которое она указывает, и на того, на кого она указывает. И также здесь, то есть когда что-то наверху, и нужно поднимать голову для человека, получается, ну, это не, или не для всех, это нормально и естественно, поднимать голову. Или вообще хотя бы смотреть вперед. есть очень много людей, которые просто под ноги смотрят и стараются вообще никуда не смотреть по сторонам. И это очень печально, потому что мы таким образом можем очень много благословений Божьих не увидеть, не рассмотреть, не распознать, и тоже, соответственно, и откуда у нас может появиться благодарность, обращенная к Богу, когда, вот, кажется, и не за что благодарить. И вот таким образом звезда показывает, как важно смотреть наверх, поднимать свои глаза на небеса. И тоже вот во время конца церковного года, в последнее воскресенье вечности, мы смотрим на небеса, думаем о новой земле, о новом небе. И тоже на протяжении всего церковного года, благодаря жертве Христа, мы думаем об отверстых небесах. И вот тоже адвентское время свидетельствует через звезду о том, что что-то особенное происходит на небе, и небо указывает нам на землю, потому что на земле что-то особенное произошло. И опять же, когда мы видим вокруг, как появляется много ангелочков или что-то свидетельствующее о чем-то небесном, о чем-то сверхъестественном, тоже это так прекрасно. Это указание на то, что через рождественские события, через пришествие Иисуса Христа в этот мир, небеса на самом деле становятся близки нам. И мы многое можем увидеть, чего не видели раньше, до этого. И когда люди пытаются сегодня отстраниться от чего-то религиозного, христианского, на самом деле так много всего христианского есть вокруг нас. И тоже печально, если мы пытаемся от этого отстраниться и говорить, что ну зачем, это вот все второстепенное, и там, мы не будем ничего украшать, не будем в это вкладываться, а будем только Библию читать и только Слово Божие проповедовать. Но на самом деле и украшениями мы тоже проповедуем. Или украшая, мы можем вступать, или когда люди замечают украшения, которые есть в наших домах, в церквях, во дворах наших церквей, могут получаться хорошие диалоги, что это значит, почему и откуда это произошло и о чем это свидетельствует.
Да, вы знаете, Владимир, я вспомнила, что давно уже, я не знаю, может быть, лет 10 тому назад, может быть, больше, я была в Петербурге зимой и прошла в Александро-Невскую лавру. И меня поразило, что там было холодно, и около входа в саму церковь Александро-Невской лавры был сооружен вертеп изо льда. А вот, и там была какая-то еще подсветка, как-то они вот это все сделали. И это было так волшебно, так здорово, что вот прошло очень много лет. Но я помню вот этот замечательный ледяной вертеп.
Да, и тоже мы уже несколько лет также рядом с церковью на улице, то есть в сторону дороги, в сторону перекрестка ставим вертеп, и он такой, что можно войти внутрь него и там сфотографироваться. И вот тоже очень приятно, мне всегда очень радостно, когда туда по снегу протаптывают тропинку, и иногда, когда я мимо проезжаю или прохожу, я вижу, что там стоят дети, и мама их внутри фотографирует, или взрослые люди туда заходят и фотографируются там. И таким образом они становятся тоже вот рядом с Рождеством или участниками рождественских событий. И вот тоже мы к этому прикладываем свою руку, это тоже так приятно.
Да, это действительно очень приятно. У нас тоже в Кафедральном соборе в Москве в алтаре стоят елки и вертеп. И всегда, когда люди приходят на концерты, ну вот на обычные концерты, органы в наш собор, когда стоят елки и есть вертеп, то люди очень долго не уходят после концерта. И мы обязательно нам фотографироваться как-то на фоне вот вертепа, на фоне елок. И это, конечно, ну, здорово и приятно, потому что для них это тоже некое, ну, такое, что ли, такое волшебное начало какое-то, что елки, прекрасный собор, вертеп, органная музыка, и все это, конечно, очень людям нравится, и они бывают иногда растроганы, прям некоторые до слез. Тоже. У вас тоже концерты проходят?
Ну, вот сейчас во время пандемии там все у нас прекратилось, но на это предрождественское время, я думаю, два концерта должны состояться. Но тоже всегда, когда у нас концерты были, и вот сейчас будут, всегда перед концертом есть приветственное слово. И тоже больше всего я люблю приветствовать в предрождественское и рождественское время, потому что вот это особенная атмосфера, опять же, церковь особенно украшена, и тоже здесь есть о чем людям сказать, что вот не просто так я выхожу, и там они пришли музыку послушать, и зачем я нужен, и какое отношение там эти мои рассказы имеют к тому, что они будут слушать. В принципе, на самом деле, так очень мало кто думает, потому что чаще всего люди это воспринимают, и им интересно слушать то, о чем говорит пастор тоже, и когда звучит Слово Божие. Вот. И вот что важно для меня, и что я стараюсь всегда донести до людей, что Рождество Христово – это как раз не просто только церковный праздник, а это праздник всех людей, которые живут по общепринятому календарю. Вот. И на самом деле мы живем во время после Рождества Христова, и так важно знать, вот, почему именно это произошло, почему от его рождения стали отсчитывать дни и годы, вот, и что это совсем не что-то обыденное и обычное, а это чрезвычайно важное и знаковое событие в Божьем творении во всей Вселенной.
Да, вот мы с вами говорили о церкви, о том, что особенное время Адвента, Рождества, особенные украшения – это звезды Рождества, которые у нас тоже висят и на улице, и около алтаря тоже висит рождественская звезда. Но вот какой тут вопрос возникает. Вы говорили о том, что вертеп стоит у вас на улице, туда специальным образом он устроен, что люди приходят и могут там фотографироваться. А вот если вернуться, скажем, мысленно в советское время, когда ну, дома тоже наряжали елки, украшали, готовили там подарки, готовили стол. Ну, елки ставили, соответственно, на Новый год, конечно, и на Рождество. Вот. Ну, хотя, может быть, кто-то, я не знаю, был верующим человеком и ставил елки именно на Рождество. Там или 24-го, или по другому календарю, который придерживается Православная Церковь России, это 7 января. Вопрос вот какой. Вот люди не вкладывали в это какой-то религиозный смысл тогда. Не вкладывали, не думали, может быть, о Рождестве Христовом. Но как вы думаете, это как-то, как сказать, это был все-таки отголосок Рождества? Или это было просто чисто светское такое украшение, елки?
Можно сказать, что и это являлось и является, да, отголоском Рождества, потому что вот как до этого я там начал говорить о том, что вот для библейских персонажей это было особенное время. И тоже вот все, что мы наблюдаем внутри церкви, слыша Слово Божие, тоже сталкиваясь с новыми интерьерами церкви в это время. И на самом деле, выходя из церкви, когда мы видим, как украшаются города, Там в разных городах мы живем, и тоже не везде все так ярко, как в Москве, но все равно что-то особенное происходит. Вот. И это особенное свидетельство, и тоже это особенная атмосфера. И даже сам снег, вот меня всегда очень радует снег, особенно во время Рождества, потому что это хорошее свидетельство, свидетельство Божьей святости, свидетельство обновления, вот Божьего покрова, когда не видно никакой грязи, никакого мусора, и это вот все с небес приходит. И вот где-то осознаешь это, где-то это подсознательно, может быть, происходит, но тем не менее это так необходимо, так важно, особенно вот в это время. Вообще просто вот мы можем на это смотреть и благодарить Бога за то, что Он так все устроил. И даже вот через людей внутри церкви так все устроил. Есть кто сегодня старается вычислять, когда же все-таки правильно праздновать Рождество Христово, какой это именно день, какое это время года. Но вот то, в чем объединилась церковь, то, в чем согласилась церковь, и как мы празднуем сегодня, я в этом вижу Божий порядок и Божье устройство, потому что именно в это время нам необходим, когда так мало света солнца, мы вдруг начинаем чувствовать, как много света Божьего, и что Божье благословение входит в нашу жизнь вот через все, даже через те места, откуда бы и не ожидал, что и в этих местах можно увидеть свидетельство о Божьем присутствии, о Рождестве Иисуса Христа.
Да. Но, Владимир, расскажите, а как вы празднуете Рождество в общине? Я понимаю, что богослужение, да, это, ну, понятно. Но собираетесь ли вы общиной, празднуете ли вы Рождество вот в кругу братьев и сестер, а не на богослужение, а как бы после богослужения? И как вы встречаете Рождество дома? Вот это тоже интересно.
Ну, в нашей общине сложилась, можно сказать, уже такая наша ульяновская рождественская традиция. Мы 24-го в сочельник вечером празднуем рождественское богослужение. И последние годы почти всегда на это богослужение к нам приезжали дети из детского дома. Но сейчас такие тенденции, что многие или большинство детских домов расформированы, закрыты, и вот детей в детских домах все меньше и меньше становится, слава Богу. Слава вот. Богу. И детский дом, с которым мы сотрудничали, тоже он в этом году уже, также там вот нет детей. И каждый год мы готовили подарки, тоже или вот последние годы всегда в церкви, после богослужения вручали. И я всегда говорил, что это после богослужения, но на самом деле это тоже как часть богослужения, потому что многие из общины, друзья наших братьев и сестер, родственники готовили подарки детям, и вот у них была возможность увидеть друг друга, там, обняться вместе, вот, получить подарок. У детей была возможность, у конкретных людей, которые они могут видеть, и в дальнейшем могли общаться, созваниваться, переписываться. Вот. И тоже была у них программа в доме общины у детей. Вот. И после богослужения все празднуют дома Рождество за праздничным столом, а уже 25 декабря, если это среди недели, то у нас вечернее богослужение 25-го, естественно, утром мало бы людей приходило. И вот после богослужения 25 декабря мы собираемся за совместную общинную трапезу в доме общины, ну, где-то человек 50-60 всегда остаются. И тоже мы не только просто едим, но тоже у нас такая традиция, что почти каждый имеет возможность сказать, за что он благодарит Бога, за то, что произошло особенного за год. и тоже о чем молит и просит Бога в грядущем году. Вот, и тоже, если еще про адвентское время говорить, как его еще можно использовать, то это хорошее время, опять же, когда смотрим на Марию Елисавету, вот Мария пришла в гости к Елисавете и время с ней провела, тоже хорошо ходить друг к другу в гости, и это как библейские часы тоже можно использовать, размышлять над словом, вот, размышлять над пророчествами, над рождественскими историями. И тоже, опять же, адвентские традиции – это что-либо мастерить вместе, проводить время с детьми, опять же, там, или адвентские венки, или рождественское печенье делать, или тоже вертепы маленькие какие-то в подарок друзьям, знакомым готовить или вот для своего дома, чтобы он был. И тоже интересно, когда люди вот к нам приходят в дом, и у них нет этого или нет этих традиций, то очень часто они думают о том, что вот было бы неплохо тоже сделать так. И тоже интересно, вот сегодня только это случилось, моя жена проводила дочку в школу, и после этого она еще бегает. И вот когда она бегала, с ней созвонился ее знакомый, который не из нашей церкви, и она говорит, мне нужно тебе кое-что передать. И они встретились на улице, и она два адвентских календаря нашим детям Алене передала. И тоже сейчас не только уже в лютеранской церкви адвентские календари практикуются, но и уже и у многих других людей, и у православных, и даже кто не причисляет себя к христианам, но эта традиция очень нравится. И тоже, опять же, как бы там не хотели, не пытались эту традицию использовать, там отсчитывать дни до Нового года, но на самом деле тоже то, что ведет нас к Рождеству. И там дети, опять же, могут задаваться вопросом или через какое-то время, может быть, уже повзрослев, могут вспомнить, чем же они таким занимались, и что это такое было. И даже через это, вот, погрузившись в историю этого календаря, почему и для чего это делали, что все это ведет ко Христу.
Знаете, у меня внучке еще нет 3 лет. Ну, вот. Я вот все думала, подарить ей адвентский календарь или нет, но подумала, что еще, может быть, рановато. Может быть, когда она станет немножко постарше. А вот вы своим детям адвентские календари когда начали дарить?
У них есть адвентский календарь большой, на котором мешочки, и вот каждое утро ангелы прилетают к нам и в эти мешочки различные вкусные и интересные вещи складывают. И, ну, как Анисия начала ходить, и, в принципе, этот календарь уже был, да, и вот она помнит, да. И, ну, естественно, у них тоже, как у детей, там появляются уже разговоры, кто же это приносит. Вот, вчера брат в дискуссию с Анисией вступал, что неужели ты правда думаешь, что это ангелы приносят? Вот, скорее всего, нет, это мама с папой подкладывают. Естественно, им очень приятно, это красиво, и этот календарь висит в детской комнате. Вот. Им очень это нравится, они ждут. И тоже сегодня, пока я с сыном ездил на тренировку, а дома оставил разобранную елку, и я приезжаю домой, и Анисия, дочка, говорит, пап, смотри, я собрала елку. Я ее об этом не просил, но тоже для нее это так приятно, радостно, что вот это время уже пришло, и Рождество близко. Вот. И это тоже сложно сказать, что больше радует. Кто-то говорит, что это, естественно, только рождественские подарки и все, но на самом деле тоже если это дети, которые принадлежат к общине, то это участие в рождественском богослужении, в рождественской сценке, в рождественских событиях, которые в церкви происходят. Иногда это даже значимее и важнее, чем просто подарок под елку.
Владимир, спасибо. Наше время нашей передачи истекло. Благодарю вас за участие в этой передаче. Был очень интересный такой радостный, я бы сказала, разговор, потому что мы говорили о Рождестве, об Адвенте. Спасибо вам большое. Давайте попрощаемся спасибо. С нашими зрителями.
Да, благословенного Адвента всем и благословенного празднования Рождества. И много света, Божьего света в ваших жизнях.
Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
Лютеранская волна.